Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Пинхас из последующего духовного камня, который есть Машех. И как всегда, приступая к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Пинхас? И глядя на содержание недельной главы, на первый взгляд совсем непонятно, как все это можно объединить под названием Пинхас. Попробуем сегодня ответить на этот вопрос. Всевышний да поможет нам. Глава начинается с объявления Всевышним награды Пинхасу за то, что он отвратил ярость Всевышнего от сынов Израилевых, возревновав по Всевышнему среди них. Всевышний дает ему завет шалом. И этот завет будет не только ему, но и его потомству заветом священства вечного, как написано книга Бамидбар, 25 глава с 11 стиха. «Пинхас, сын Элиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мир, шалома. И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного. За то, что он показал ревность по всесильном своем и заступил сынов Израиля». И уже из этих слов Всевышнего мы учим для себя два очень важных урока. Во-первых, мы видим, что ревность Пинхаса по Всевышнему является для его детей и для всех его потомков большим благословением, как написано в 13 стихе, «И будет этот завет шалома ему и потомству его по нем, заветом священства вечного». И если посмотреть историю, действительно, во времена первого храма от Пинхаса происходило 18 первосвященников, а во времена второго храма целых 80 первосвященников. А еще второй урок, который мы извлекаем для себя из слов Всевышнего, так это то, что мы видим, что именно ревность Пинхаса стала заступником перед Всевышним за народ Всевышнего. Как написано, за то, что он показал ревность по всесильным своем и заступил сынов Израиля. А мы знаем, что Всевышний всегда ищет людей, которые стали бы перед ним в проломе, за землю и за народ. Об этом у Иезекииля в 22 главе, в 30 стихе можно прочитать. И, как говорят мудрецы Торы, награда Пинхаса была по принципу «меда кенегет меда», то есть «мера за меру». В чем суть? Дело в том, что гнев Всевышнего был так велик, что этот гнев готов был истребить весь народ Израиля. А поступок Пинхаса смягчил гнев Всевышнего и сохранил жизнь народу Израиля. И вот именно за это ему самому была дарована вечная жизнь и обетование этой жизни всем его потомкам. Значит, награда Пинхасу по принципу меда кенегет меда. И, конечно, когда смотришь на то, что сделал Пинхас, на первый взгляд кажется, это никак не укладывается в то, чему учит Тора – милосердию, запрет на убийство. И вот когда мы на все это смотрим, то из этого мы учим для себя еще один очень важный урок. Как говорят мудрецы, в любой ситуации, которая приходит в нашу жизнь, на эту ситуацию нужно смотреть в целом. То есть, с одной стороны, Пинхас убил человека, и Тора осуждает убийство. А с другой стороны, убив Зимри, Пинхас спасает жизнь сотням тысяч евреев, которые допустили зло в свое общество. И именно поэтому Всевышний говорит Моше: провозгласи на все времена, что Пинхас является праведником, сыном праведника, потому что его обвиняли, Пинхаса, что это он у своего дедушки Итро научился, Путиэля, такой жестокости. И вот Всевышний говорит Моше: провозгласи, что Пинхас, он является праведником, сыном праведника. и его поступок был вдохновлен теми же благороднейшими мотивами, которые вдохновляли его отца Элиазара и его деда Аарона. Думаю, именно вот эта ситуация, эта история в жизни Израиля, Зимри, Пинхасом, легла в основу притчи о том, что все евреи в одной лодке. Вы наверняка знаете эту историю, суть ее простая. Вся еврейская община плывет как бы в большой лодке через море. Ну, каждый сидит на своем месте, и вдруг один еврей начинает сверлить дыру в днище этой лодки прямо под своим сиденьем. И, казалось бы, какое кому дело до того, чем он там занимается? Это ведь его личное дело. Но в итоге, когда он просверлит эту дырку, утонет вся лодка. А вместе с ней все люди, находившиеся в этой лодке. И автор послания евреям обращается к нам, это 12 глава, 15 стих, и говорит: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть и Писание Нового Завета также призывает нас быть внимательными и смотреть, чтобы кто из братьев или сестер не начал сверлить эту дыру и не причинил вреда многим. Таким образом, еще один важный урок, который мы можем выучить из нашей недельной главы. Во всякой ситуации нужно смотреть на эту ситуацию в целом. Хотя, с другой стороны, человек, когда он находится в самой этой ситуации, то ему трудно увидеть всю эту ситуацию целиком. Для того, чтобы увидеть ее целиком, нужно как бы выйти за пределы этой ситуации и посмотреть на нее со стороны. И при этом, понимая, что без воли Всевышнего ничего не происходит, и если Всевышний это допускает, то значит, эта ситуация происходит именно для того, чтобы ему показать что-то в нас, чтобы мы это могли увидеть. Помните, в книге Дварим, 8 глава, 2 стих написано: «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой в пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем». Обратите внимание, в твоем сердце. Будешь ли хранить заповеди его или нет? И глава Пинхас всегда читается в неделю, на которую выпадает пост 17 числа 4 месяца. Это день, когда народ сделал золотого тельца и принес ему жертвы. И именно с этого времени в духовном календаре Торы начинается время, которое мудрецы Торы называют Миштеснин, то есть временем прохождения через очень узкое место. И для нас, верующих Нового Завета, это время для выхода на новый духовный уровень, на новый уровень познания, славы Всевышнего, силы Его. Это как раз именно та долина плача, через которую, проходя, идущий может открыть в ней для себя новые источники живой воды, переходя из силы в силу и из славы в славу. А в Нагорной проповеди Иешуа говорит, что это и есть суть узкого пути, ведущего в жизнь, Матфея 7 глава с 13 стиха. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Жизнь Всевышнего приходит именно в тот момент, когда через покаяние перед Всевышним мы выбираем умирать для себя, для своих обид, претензий, чтобы дать место Его Слову в нас. Например, вот Слово, которое говорит нам послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как и Машиах просил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Вот возьмите сейчас и посмотрите на свои местописания, которые вы записали для себя в этом году в Песах, как слово, которое поможет вам выйти из той тесноты, в которой вы находитесь. Как слово, которое станет основанием для обители Всевышнего внутри вас. Так вот, именно сейчас для каждого из нас наступает вот это время между теснин, когда мы должны дать место в себе этому Слову Всевышнего, растворить его в своей душе верой, и пусть это Слово поможет каждому из нас справиться с самим собой, обуздать страсти в своей душе и войти в шалом Всевышнего. Вот так начинается наша глава Пинхаса. Всевышний благословляет Пинхаса и его потомков заветом шалома. А если мы посмотрим, чем заканчивается наша недельная глава, то мы как раз там и увидим наступление вот этого будущего мира, вот этого шалома, суть нового неба и новой земли, которые именно сейчас устрояются нами, в нас, через эти победы над собой на этом узком пути. Давайте прочитаем 29 главу Бамидбар, 35 стих. Это как раз то, чем заканчивается наша недельная глава. Речь идет о восьмом дне праздника Суккот. Написано, я прочитаю на иврите, а потом сделаю пословный перевод. «Байом ашмини ацерет, тигье лахем коль мелехот, а вода лё». В день этот, восьмой, ацерет будет у вас. Никакой работы не работайте. Ацерет – это праздничное или торжественное собрание, праздник, торжество. И вот именно об этом восьмом дне в книге Откровения написано так, 21 глава, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежде небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалаем, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам всесильный с ними будет всесильный их. И отрет всесильный всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Если посмотреть на все содержание отдельной главы, то можно увидеть, как именно будет строиться этот восьмой день сынами Израиля. То есть у нас главный вопрос был понять, как все эти события соединить в одно целое под названием Пинхас. Слово Пинхас само по себе от слова Пима, что означает жир, тук, то есть это благословение Всевышнего. И когда понимаешь, что вся глава посвящена тому, как войти в завет шалома, а значит наследовать будущий мир, вот именно тогда вот все события нашей недельной главы выстраивают такую встроенную, понятную, логичную последовательность, где уже нет никакой мистики. И мы видим, что начинается этот путь с войны с Мидьяном. И суть этой войны мы можем увидеть через книгу Откровения. Сначала прочитаю, как говорит Всевышний об этой войне с Мидьяном. Это 25 глава, 16 стих. «И сказал Привечный Моше, говоря, враждуйте с Мидьянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами, в коварстве своем прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мидьянского, сестрою своею, убитую в день поражения за Пиора». Так вот, в чем духовная суть этой войны с Мидьяном? Мы ведь понимаем, что это все образы для нас. В чем духовная суть этой войны с Мидьяном сейчас для нас в наше время? Мы можем увидеть это через книгу Откровений. Вторая глава, 14-15 стих, отсюда начнем. Написано, «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Билама, который научил Балака увести в соблазн сынов Израилевых, потому что они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу». Но если говорить о николаитах, то, по моему разумению, это синоним слову «билам» только на греческом. Николаиты, то есть принадлежащие Николасу. Николас состоит из двух слов – «никао» и «лаос». «Лаос» – это народ, а «никао» – это покорять. А «билам» – это тоже покоритель народа. То есть, речь идет об одном и том же. Так вот, Ишо говорит, «Имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Билама, который научил Балака увести в соблазн сынов Израилю, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу». И чтобы понять, в чем же суть этой духовной войны, дальше давайте посмотрим Откровение, 17 глава, с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и 10 рогами, и жена облечена была в порфиру и багряницу, украшенная золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. На челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа. И, видя ее, дивился удивлением великим. Итак, если учитывать, что события, связанные с Пинхасом, как образы, это последнее испытание для народа Всевышнего перед их входом в обетованную землю, то можно сказать, что для нас, живущих в это последнее время, наш путь в будущий мир будет начинаться именно с войны с Мидьяном, то есть с поражением вот этих вот всех учений, которые родила эта вавилонская блудница. Мы об этом читаем в 136-м псалме в синодальном переводе, 7 стиха. «Припомни, привечный сынам Эдомовым, день Иерушалайма, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Ну, камень – это как раз и есть краеугольный камень истинной Машиах Иешуа. А младенцы – это вот как раз и есть вот эти ложные учения, которые учат народ Всевышнего есть идоложертвенно и блудодействовать. И учитывая, что все эти события с Пинхасом – это последнее испытание для народа Всевышнего, то есть это как раз суть войны их с Мидьяном. Нужно противостать этим биламовским учениям и раскрывать истинный путь Всевышнего в обетованную землю для народа Всевышнего. Поэтому звучит призыв через книгу Откровения, 18 главе. «И услышал я иной голос, говорящий: выйди от нее, народ мой». И вот, разобравшись, значит, с сутью войны с Мидьяном, после этого повеления Всевышнего враждовать с Мидьяном, начинается исчисление сынов Израиля, которые войдут в обетованную землю и наследуют ее. И тогда становится понятно, почему это исчисление происходит именно сейчас. Само исчисление свидетельствует о том, что каждый исчисленный точно знает свое родословие по домам своих отцов. И это говорит о святости семейных ценностей, когда каждый ребенок точно знает, кто его отец. И мы видим, как сейчас последователи Билама хотят разрушить эти семейные ценности в жизни людей, тем самым лишая их будущего мира. И эти замыслы врага нам известны. Написано, что он пришел украсть, убить и погубить. И вот наша глава, продолжая тему наследования обетованной земли, далее говорит о дочерях Целофхада, которые пришли к Моше с просьбой дать им надел в обетованной земле. Книга Бамидбар, 27 глава, с 5 стиха написано. То есть Моше не знал, как разрешить эту просьбу, и он обратился ко Всевышнему. Написано: «Представил Моше дело их Привечному». И сказал Привечный Моше: «Правду говорят дочери Целофхада, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их». Если учитывать, что дочери Целофхада являются принадлежащими дому Менаше, а значит дому Иосифа, то как раз здесь можно видеть, как в обетованной земле получат наследие, рожденное Иосифом, от языческой жены. А Иосиф, как мы знаем, это прообраз страдающего и царствующего Машиаха. А жена Иосифа, будучи дочерью языческого священника, это прообраз уверовавших из язычников, вышедших от вавилонской блудницы и вошедших в общество израильское через веру в истинного Иешуа Амашех. И вот после описания того, как дочери Целофхада наследуют обетованную землю, Всевышний говорит Моше: «Взойди на гору Аварим и посмотри на землю, которую Всевышний дает сынам Израиля». 27 глава Бамидбар, 12 стих. «И сказал Привечный Моше: взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилю. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему, и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах Мерива». И разбирая этот эпизод, мудрецы задаются вопросом, а почему везде, где упоминается смерть Моше и Аарона, везде говорится и причина их наказания? «Потому что вы не послушали повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах Мерива». И отвечая на этот вопрос, мудрецы говорят, что наказание за недостаток веры – это невозможность войти в обетованную землю. И чтобы люди не подумали, что недостаток веры Моше и Аарона – это тот же недостаток веры, который был у разведчиков и народа, когда они отказались входить в обетованную землю, именно везде, где упоминается смерть Моше и Аарона, упоминается и причина их наказания. «Потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах Мерива». И действительно, если посмотреть, что говорит Тора о грехе разведчиков и о грехе народа, то там написано, книга Бамидбар, 14 глава, 11 стих и дальше. «И сказал Привечный Моше, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него? Поражу его язвою, истреблю его и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Вот из этого текста мы видим, что главная причина – это неверие слову Всевышнего. И именно поэтому народ не войдет в обетованную землю. И об этом же мы читаем и в 105-м псалме в Синодальном, с 24 стиха. Написано: «И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Привечного». В случае же с Моше и Аароном написано так. Это 20 глава чисел, 12 стих. «И сказал Привечный Моше и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа своего в землю, которую я даю ему». Здесь как бы уже другой уровень проявления неверия, и он относится к духовным лидерам, которые вели народ через всю пустыню. То есть они упустили эту возможность явить славу Всевышнего перед народом. В итоге мы видим, что войти в обетованную землю, не веря слову Всевышнего, не получится. И все потому, что слово Всевышнего – это и есть суть обетованной земли, царство возлюбленного Сына Всевышнего. Если человек не верит этому слову, то он сам отказывается от входа в обетованную землю. Ну, не следует думать, что Моше и Аарон не достигли будущей жизни. В Писаниях Нового Завета мы видим, как Моше вместе с Илием приходят и говорят Иешуа о том, что ему надо будет проходить в последние дни своей жизни на горе Преображения. Далее мы видим, как Всевышний выбирает именно Йегошуа бен Нуна в руководителя народа и говорит Моше возложить на него свою руку, дать ему от славы своей. И это событие тоже говорит нам о том, что до самого последнего перехода в обетованную землю будет вести нас Моше. А вот вводить нас в обетованную землю будет уже Иешуа Машиах. И при этом Моше для нас является верным свидетелем во всем Доме Всевышнего, который свидетельствует о том, как идти путем Торы и стать обителем для Всевышнего. И Иешуа нам об этом говорит. Это Иоанна 5 глава, 45 стих и дальше. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моше, то верили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Вот складывая все вместе, мы начинаем понимать, что через всю пустыню будет вести нас Моше, но войти в будущий мир мы можем только через веру в искупительную жертву Иешуа Машеха. Поскольку нет человека, который бы не согрешал, и даже пройдя этот путь и дойдя границ обетованной земли, чтобы войти в обетованную землю, нужно быть чистыми от всякого греха. А для этого нам нужна искупительная жертва совершенного Агнца. И именно поэтому в послании евреям, в 9 главе, мы читаем: «Если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче крови Машеха, который Духом Святым принес себя непорочного Всевышнему, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения всесильному, живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». То есть вот этот стих раскрывает нам то, почему последний переход и переход в обетованную землю уже ведет Йошуа бен Нун. Потому что нужно искупление всех грехов, которые были сделаны в Первом Завете. Да, мы прошли через это, мы раскаялись, мы исправились, но теперь нужно их покрыть. И для этого нужна искупительная кровь совершенной жертвы, чтобы нам войти чистыми в обетованную землю, то есть в будущий мир. И именно об этом говорит нам Всевышний через пророка Йешаяху, 53 главу, 11 стих, написано: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Заканчивается наша глава перечислением праздников Привечного, которые все вместе, как мы говорили в предыдущие разборы, и являются путем Привечного в обетованную землю. 28 глава книги Бамидбар, 1-2 стих, Всевышний говорит: «И сказал Привечный Моше, говоря: повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время». Вообще читаешь, и на первый взгляд совершенно непонятно, зачем Всевышнему нужно приносить приношение, которое принадлежит ему, хлеб, который принадлежит ему, в жертву ему, в приятное благоухание. Сразу вспоминается этот мидраш, когда мудрецы спрашивают у Всевышнего: зачем ты повелел нам возжигать тебе светильник, ведь ты являешься светом мира? Зачем ты повелел нам приносить тебе хлеб лица твоего? Ведь ты тот, который сам питаешь весь мир. И Всевышний сказал: я не нуждаюсь в ваших приношениях. Я тот Всевышний, который не берет, а тот, который дает. Но вот когда вы это все будете делать, я буду делать вас хлебом лица моего и светом лица моего. И дело в том, что каждый из праздников Привечного является временем нашего свидетельства на нашем пути духовного роста. И если мы приносим вот в указанное Всевышним время то свидетельство, которое мы должны принести, то тогда мы движемся на этом пути в обетованную землю, приближаясь к этой обетованной земле. А если мы не приносим в указанное время нужное свидетельство, то тогда мы остаемся блуждать в пустыне, затягивая это время странствования в пустыне. Именно поэтому так важны и ежедневные приношения утром и вечером, и приношения в Шаббат, и в Рош-Ходыш, и все праздники Привечного, которые как вехи на пути в полноту возраста Машеха. Если мы приносим в указанные Всевышним времена хлеб лица Его, как свидетельство природы у нас, то мы и будем становиться Его хлебом, хлебом лица Его и светом лица Его. А речь идет как раз о Машехе, образе и подобии Всевышнего. И именно так устраивается в нас обитель для нашего Небесного Отца в имени Йешуа Машеха. И именно через это мы устрояемся в скинию Всевышнего с человеками, которые суть Небесной Иерушалаем. В общем-то, мы вошли в очень благословенное время. Время узкого пути, как говорят мудрецы Торы. Это время наших возможностей. Воспользуемся мы ими или нет, зависит только от нас. Но эти возможности нам даны. Что нам нужно для этого делать? Самое важное – посмотреть вот на тот простор, который мы определили для себя в тех словах священных писаний, которые мы положили в основание обители Всевышнего у нас в этом году. Это как раз то, через что нас будут проверять, испытывать. Но Всевышний не дает понести больше, чем мы можем. И Он всегда за нас. Но если мы понимаем, что происходит, то будьте уверены, любая ситуация, которая будет происходить, вы смотрите на нее именно через призму этого слова, которое вы определили для себя. И тогда это поможет вам смотреть на всю ситуацию в целом. Поможет понять, что все это для каждого из нас, чтобы мы могли увидеть, что в нас, где еще эта теснота, от которой нам нужно освобождаться. Потому что, когда мы входим в шалом Всевышнего, тогда уже нас не разрывают страсти, в нас нет обид. У нас полный шалом и доверие Всевышнему во всем, потому что ничто в этом мире не происходит без его воли. А если это происходит, значит, есть его воля на это. А его воля всегда для нас благая, угодная и совершенная. Написано, что любящему Всевышнего все содействует ко благу. В заключение еще раз прочитаю Колоссянам 3 главу, 12 стих. Здесь как раз и есть полнота этой природы Всевышнего в нас. Итак, облекитесь, как избранные Всевышнего, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как и Машиах простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего, которым вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. И при этом нужно оставаться ревнителями за истину Писания и противостоять всякому идолопоклонству и разврату. В имени Шо Машеха. Аминь.